Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня в Москве открылся 4-й Всероссийский гражданский конгресс. Французский «Рено» приходит на «АвтоВАЗ». Общественность Турции начала борьбу с женской худобой. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Москве открылся 4-й Всероссийский гражданский конгресс. В гостиницу «Космос» из 73 регионов страны приехали более 500 человек, которые представляют почти столько же общественных и политических организаций. Выбор нового руководства конгресса вызвал раскол в рядах его участников. До сих пор сопредседателями гражданского конгресса были Людмила Алексеева, Александр Аузан, Георгий Сатаров и Гарри Каспаров. Теперь же тройка лидеров, Алексеева, Сатаров и Аузан, настаивают на том, чтобы в составе сопредседателей не было политиков. По мнению руководителя Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, деполитизация Конгресса недопустима. На Конгрессе сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Спор на 4-м Всероссийском гражданском конгрессе разгорелся вокруг одного главного вопроса. Станет ли он политической организацией, осуществляющей борьбу за власть, или же останется гражданским сообществом, участвующим в политическом сопротивлении? То, что конгресс переживает серьезный кризис, признают все нынешние сопредседатели организации. Одна из них, Людмила Алексеева, которая по состоянию здоровья не присутствовала на собрании, прислала его участникам обращение. В нем, в частности, говорится, цитирую, «Перед 4-м конгрессом появились тенденции переориентации его на политическое противостояние путинскому режиму. По ее мнению, Конгресс должен остаться не политическим объединением, сотрудничающим с оппозиционными партиями. Поддерживают Людмилу Алексееву и сопредседатель гражданского конгресса Александр Аузан, а также Георгий Сатаров, который сказал следующее.
Главная задача – это чтобы в стране было право, чтобы в стране была реальная политическая конкуренция, свобода СМИ, соблюдение прав граждан. При этом Конгресс не для себя это делает, а для политиков, которые хотели бы честно конкурировать. С моей точки зрения, это чистый конфликт интересов, потому что непонятно, почему Конгресс должен делать предпочтение для одного из политиков, а почему не принять Зюганова, Немцова, Касьянова в сопредседатели и так далее.
Руководитель Объединенного гражданского фронта и сопредседатель Конгресса Гарри Каспаров придерживается радикально иной точки зрения. Он считает, что деполитизация гражданского форума будет воспринята Кремлем как акт капитуляции.
Это объективная, конечно, неудача гражданского Конгресса, что разногласия, которые существовали с момента создания ВГК в 2004 году, сегодня выплеснулись наружу, и первое голосование, которое проходит на Конгрессе за эти 4 года, такое, с регистрацией участников, соблюдением всех процедур, что оно идет по такому принципиальному, но тем не менее разделяющему нас вопросу. Но с моей точки зрения, никоим образом нельзя соглашаться с концепцией того, что Конгресс должен деполитизироваться, потому что сегодня объявление о деполитизации такой организации, как Российский гражданский конгресс, будет восприниматься Кремлем как акт капитуляции гражданского общества.
Дальнейшую судьбу гражданского конгресса должны решить выборы сопредседателей. Если Гарри Каспаров войдет в руководство организации, то линия гражданского конгресса изменится, считает Георгий Сатаров. В интервью «Радио Свобода» он подтвердил намерение выйти из объединения в случае, если в составы сопредседателей будет выбран кто-то из политиков или желающих стать кандидатом в президенты. О создании альтернативной неполитической организации при этом речь не идет, подчеркнул Сатаров. В сопредседателей была предложена и кандидатура правозащитника Льва Пономарева, сторонника Союза политиков и правозащитников, которые бы вместе отстаивали права человека. Выступил на Конгрессе лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, который предложил поддержать его кандидатуру на президентских выборах, пообещав полностью включить в свою предвыборную программу все пункты программы гражданского согласия, принятой Комитетом действия Конгресса. Приехавший на съезд член политсовета СПС Борис Немцов призвал участников собрания бороться с нынешним политическим режимом, независимо от политических предпочтений.
Я считаю, что такое высокомерное отношение граждан, когда за них все решили, хотя выборы формально 2 марта, а все уже обсуждают расклад будущего правительства, это очень непристойное поведение власти. Мы должны позволить нашим гражданам избрать свободно своего президента.
Во время проведения затянувшегося голосования по кандидатурам сопредседателей гражданского конгресса позвонила Людмила Алексеева, которая передала его участникам, что готова согласиться с любым их решением. Но если сопредседателем выберут Льва Пономарева, работать ей будет достаточно сложно, сказала она. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Общественный комитет за чистые и честные выборы сегодня же провел встречу с представителями политических партий, как принимавших участие в выборах, так и не получивших регистрацию в Центризбиркоме. На встрече собирались обсудить вопрос, как себя следует вести партиям в преддверии президентских выборов. Однако большую часть времени посвятили обсуждению нарушений во время дня голосования. Воспользовавшись этим небольшим съездом, представители сразу двух партий заявили о поддержке Дмитрия Медведева как кандидата на выборы президента. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На круглый стол комитета за чистые и честные выборы организаторы встречи пригласили все партии. Дружно встречу проигнорировали правые демократы из Яблока и Союза правых сил. Зато свои места за столом заняли делегаты от «Зеленых» и партии «Мира и единства». Первым слово предоставили члену Центральной избирательной комиссии Геннадию Райкову. Он долго разъяснял представителям партии, как тщательно и внимательно в ЦИКе рассматривают все поступающие туда жалобы о нарушениях в ходе выборов. Ни один документ у членов Центризбиркома без проверки не остается. Участники встречи, затаив дыхание, слушали Райкова, и только члены КПРФ изредка задавали вопросы. В итоге все пришли к практически единому выводу. Никакого толку от того, что где-то найдут и докажут нарушения во время выборов, нет. Эту мысль озвучил представитель аграрной партии Адриан Пузановский.
Опыт выборного процесса в России показывает, что итоговый результат федерального уровня выборов в Государственную Думу в судебно-юридическом порядке пересмотрен быть не может. Поэтому можно утопить вопрос в деталях, рассматривать частные жалобы. Юридические процессы могут уйти десятилетия.
Гражданская сила свою речь посвятила недавнему выдвижению Дмитрия Медведева кандидатом сразу от четырех партий на президентские выборы. Неожиданно для многих участников встречи оказалось, что первого вице-премьера сегодня поддерживает еще две партии. Заявил об этом представитель партии «Мира и единства».
За рубежом-то у нас ситуация-то не очень хорошо складывается. Россия, по сути, теряет позиции. Мы поддерживаем решение вот тех четырех партий, которые выдвинули Дмитрия Медведева. Мы тоже поддерживаем эту кандидатуру. Я, учитывая просьбу председателя, обращаюсь к партиям, которые сегодня прошли в Думу, хорошо подумать и не вставлять те кандидатуры, которые, в общем-то, уже набили оскомину, а поддержать кандидатуру, то, что вот выдвинула аграрная партия, я бы вот так хотел бы сказать.
От партии «Социальной справедливости» в поддержку Медведева высказался член президиума Лев Иванов.
Партия «Социальной справедливости» в конце этой недели соберет расширенный президиум партии, на котором будет, вероятно, всего, я не могу от всего президиума говорить, хотя я член президиума, будет принято решение о том, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты России, а выступит с заявлением, что она будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на выборах президента Российской Федерации.
Члены комитета за чистые и честные выборы в конце встречи пообещали друг другу провести еще не один круглый стол, чтобы впредь еще более профессионально разбираться, как необходимо себя вести на предстоящих президентских выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Гаспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета, о чем заявил МИД России. ОБСЕ призвала Москву пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих американских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте, и давайте, я думаю, продолжим ту же тему, что и два часа назад. Вы говорили, как европейские газеты комментируют Владимира Путина и Дмитрия Медведева в роли, соответственно, уже будущего премьера и будущего президента. Страны возможных, да? А американские газеты что говорят?
У американских газет, на мой взгляд, интонация чуть жестче. Клиффорд Леви, обозреватель «Нью-Йорк Таймс». В качестве премьер-министра Путин вполне может затмить Медведева, превратив его в нечто типа номинального президента по модели таких стран с парламентским строем, как Германия или Италия. Если Путин всерьез намеревается стать премьер-министром, то, по распространенному мнению в России, он и Медведев уже пришли к договоренности о трансформации полномочий, связанных в данный момент с этим постом. Должность президента в России предполагает намного большее могущество, чем любые другие посты. Президент имеет в своем подчинении спецслужбы, например, ФСБ, а также вооруженные силы, Министерство внутренних дел и судебную систему. У власти премьер-министра нет настоящего настоящей опоры, поскольку его кандидатуру вносит президент, а утверждает парламент. Но партия Путина, «Единая Россия», имеет в парламенте большинство, и он в силах значительно расширить полномочия премьер-министра, даже не внося поправок в Конституцию. Все, что ему нужно, это согласие Медведева на ограничение полномочий президента. Именно парламент при предыдущем президенте Борисе Ельцине предписал, чтобы ключевые министерства были подотчетны президенту, а не премьер-министру. Для изменения этой практики, дабы министерства отчитывались перед премьером, потребуется всего лишь постановление парламента, которое вступит в законную силу после его утверждения президентом. Некоторые аналитики во вторник даже предположили, что Медведев может досрочно выйти в отставку с поста президента, расчистив дорогу для повышения Путина по службе. А вот Уикли Стандарт намекает на то, что премьер-министра, пост премьер-министра может оказаться для Путина даже предпочтительнее президентского. За последний год мы слышали бесчисленное множество прогнозов относительно того, какой именно из нескольких возможных сценариев задействует Путин, чтобы фактически остаться у власти. И управлять страной из другого уже не президентского кресла. Медведев не оставил сомнений, что выбран был тот путь, который большинство наблюдателей считало наиболее вероятным. Путин теперь станет премьер-министром. Пребывание на этом посту, в отличие от президентского, не ограничено никакими временными рамками.
Спасибо, Андрей. Кроме, собственно, российских тем, какую из международных, таких общемеждународных, вы вот сегодня выбрали для нашего разговора с вами?
Вашингтон Таймс сегодня публикует статью политолога Ариэля Коэна о последствиях так называемого доклада аналитических разведывательных служб по Ирану. Они пишут, этот доклад, пишет Ариэль Коэн, носит беспрецедентный характер в том смысле, что он, скорее всего, приведет к пересмотру политического курса США по отношению к Исламской Республике. Доклад уже порождает победителей и проигравших как в Америке, так и за рубежом. Среди тех, кто выиграл, президент Махмуд Ахмадинежад, поставивший себе в заслугу переход Ирана в разряд ядерных государств и высмеявший США и их разведывательное сообщество за то, что их оценки основываются на неточных разведданных. Среди других выигравших можно назвать Россию, Китай и Европейский Союз. Москва и Пекин теперь могут возражать после будущих требований США в Совете Безопасности ООН на том основании, что сама же американская разведка пришла к выводу: сегодня в Иране военная ядерная программа не осуществляется. И вот к какому выводу приходит Ариэль Коэн? Главная проблема с этим докладом заключается в том, что он может помешать администрации США использовать эффективную угрозу применения силы в качестве внешнеполитического орудия в отношении противника, не скрывающего своих антиамериканских намерений и планов геноцида.
Спасибо большое, Андрей. Напомню нашим слушателям, Андрей Бабицкий сегодня знакомил нас сначала с тем, что пишут европейские газеты, а сейчас, вот два часа спустя, с некоторыми свежими материалами американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Решение Амурского областного совета депутатов о самороспуске, о котором много говорят сейчас российские СМИ, продиктовано чисто экономическими причинами. Это заявили представители депутатского большинства. Однако есть и версия, что самороспуск местного парламента не мог произойти без прямого участия главы области. Об этом конфликте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин.
Амурский областной совет прекратил свое существование. Депутаты объявили о самороспуске. Такое неожиданное решение было продиктовано благими намерениями, утверждает депутатское большинство. Дело в том, что после декабрьских выборов ряды амурского парламента значительно поредели. Трое из его состава стали главами муниципалитетов. Теперь необходимы дополнительные выборы и дополнительные бюджетные деньги, чтобы доукомплектовать Амурский областной совет. Но зачем тратить 50 миллионов казенных рублей, если можно избрать новый областной парламент в скором будущем, в день президентских выборов? Такая неожиданная забота о бюджетных деньгах выглядит смешной. Теперь уже бывший депутат Амурского областного совета Анатолий Белоногов, голосовавший против самороспуска, утверждает, что депутаты принимали решение под давлением губернатора Николая Колесова.
Самороспуска как такового фактически не было. Де юре, да, и то незаконно. А фактически не было самороспуска. Почему? Потому что большинство депутатов, присутствующих на сессии, написали заявление о сложении своих депутатских полномочий, причем написали в областной совет, а заявление отдавали губернатору. И губернатор с каждым депутатом персонально беседовал. Ему не нравилась позиция областного совета по многим принципиальным вопросам. И он поэтому инициировал, эти депутаты согласились, кто-то получил должность или получит, по крайней мере, им было обещано получить должность. Кому-то финансовое предприятие поддержали, кому-то пригрозили, что если ты не согласишься с этим делом, то своим предприятием будет покончено. Заставить депутатов на самих на себя написать соответствующую бумагу. Пахнет 37-м годом. То же самое. Если раньше человек клеветал на себя и оговаривал сам себя при допросах, называл себя врагом народа и рассказывал о тех небылицах, о том, что он там делал, хотя он ничего абсолютно этого антигосударственного не делал, то же самое сегодня сделано с депутатами, который хотел бы, не хотел, под давлением написал заявление о том, что он слагает полномочия. Это одно и то же.
Депутатское меньшинство считает, что решение о самороспуске амурского парламента незаконно по многим пунктам. В первую очередь не имели права голосовать три бывших депутата, но решение о сложении их полномочий принято не было. При голосовании в пользу самороспуска областного совета это сыграло большую роль. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди региональный репортаж. Французский «Рено» стал новым стратегическим партнером Волжского автозавода. 8 декабря в Тольятти председатель Совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемизов и президент компании «Рено» Карлос Гон подписали протокол о взаимопонимании. Альянс «Рено-Ниссан» покупает четверть пакета акций российского «АвтоВАЗа». Ожидается, что уже со следующего года на заводе в Тольятти будут производиться автомобили «Лада», «Рено» и «Ниссан». Что ждут от этого решения чиновников от автопрома простые вазовцы? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
По условиям подписанного трехстороннего меморандума о намерениях, «Рено» приобретает блокирующий 25% пакет акций Волжского автозавода. В долгосрочной перспективе Ростехнологии и «Рено» станут равными акционерами Волжского автозавода. Как только капитал «ВАЗа» будет реструктурирован в первой половине 2008 года, будет образован холдинг, в котором «Рено» и компания Ростехнологии на паритетных началах будут владеть 50% Волжского автозавода. Французские и российские концерны намерены совместно разрабатывать и производить двигатели для автомобилей «Лада» и «Рено». Благодаря силовым агрегатам и трансмиссии «Рено», «АвтоВАЗ» сможет существенно обновить модельный ряд автомобилей «Лада». Холдинг также займется совместным производством автомобилей наиболее популярного в России «Гольф-класса». «Рено» и «ВАЗ» обещают до 1,5 миллиона удвоить к 2014 году производство автомобилей. Планируется запустить модели классов «Б» и «С» и организовать производство 500,000 автомобильных двигателей в год. Автомобиль класса «С» будет стоить 12-15 тысяч долларов, класса «Б» – 10-12 15 тысяч долларов. Также к 2013 году Волжский автозавод намерен представить россиянам автомобиль стоимостью 8-9 тысяч долларов, который будет разработан на доработанной платформе «Лада Калина». В перспективе на ВАЗе будут производиться модели «Рено» и «Ниссан». Название конкретных моделей пока держится в тайне, сообщил председатель Совета директоров ВАЗа Сергей Чемизов.
Основная задача, конечно же, развитие автоваза и прежде всего как производителя марки «Лада», автомобилей марки «Лада». Тот автомобиль класса С, который мы создавали ранее, с участием в том числе и компании «Магна». Разработку его продолжаем. Мы хотели бы, чтобы вот в этом автомобиле принял участие компания «Рено» со своим двигателем и трансмиссией.
Как заявил генеральный директор Ростехнологии Сергей Чемизов, цена за пакет акций «Рено» была справедливая, близкая к рыночным. Точную сумму участники меморандума называть не стали, заявив, что пока решили эти сведения не обнародовать. В ближайшее время мы должны подготовить контракт и подписать его не позднее 25 февраля будущего года, заявил Сергей Чемизов. После этого «Рено» может вступить во владение блокирующим пакетом акций, сказал он. По оценкам экспертов, решение о партнерстве с «АвтоВАЗом» может стоить «Рено» более 1 миллиарда долларов. Президент компании «Рено» Карлос Гон также был доволен партнером в лице Волжского автозавода.
Принося «АвтоВАЗу» трансмиссию, силовые агрегаты, двигатели, лучшие технологические решения, которые применяются на «Рено» и «Ниссане», и используя огромный потенциал этого завода, мы одновременно будем развивать не только марку «Лада», но и производить здесь автомобили марки «Рено» и «Ниссан».
Сегодня компания «Рено» уже имеет сборочный завод в Москве, производственные мощности которого составляют 80 тысяч машин «Рено Лаган» в год. Однако с 2009 года мощности московского филиала будут удвоены. Там начнут производить новые модификации модели «Рено Лаган». По итогам 2006 года компания «Рено» занимала более 7% российского рынка иномарок. По итогам прошлого года компания реализовала в России 72 тысячи автомашин. Из них почти 50 тысяч машин марки «Рено Лаган». «Ниссан», в свою очередь, намерен открыть производство площадку в Санкт-Петербурге. Нельзя забывать о том, что создание совместного производства между ВАЗом и «Рено» – это прежде всего создание новых рабочих мест в Тольятти, заявил самарский губернатор Владимир Артиков. Сегодня средняя зарплата на «АвтоВАЗе» 15 тысяч рублей. Рабочие считают, что зарплата могла бы быть и выше. Требуя увеличения оплаты труда, в августе на Волжском автозаводе прошла массовая акция протеста ВАЗовцев. Простые рабочие говорят, что главное для них – получать достойную зарплату. На ВАЗе слаб независимый профсоюз, а среди рабочих силен страх увольнения, рассказывает Оксана Михалкова.
Профсоюз – это профессионально-политическая организация, которая должна аккумулировать мнение рабочего класса, мнение людей, которые работают, трудятся и должны, конечно, и вести диалог и с правительством, и с руководством ВАЗа, и диалог вести с трудовым коллективом. То есть нужен диалог, диалог между властью и диалог между рабочим коллективом. И самое главное, я выступаю за правдивый диалог, за честность и откровенность в трудовых отношениях.
Больше, чем вазовские рабочие, новости о том, что вскоре в Тольятти начнется производство французских малолитражек, обрадовались самарские автолюбители. В потоке машин на самарских улицах каждая вторая легковушка – тольяттинская «Лада». Но российские автолюбители уже давно предпочитают иномарки. Подписание контракта «АвтоВАЗа» с «Рено» планируется 25 февраля будущего года. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Хочу еще раз отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем – биеннале социального дизайна в Голландии, берлинская выставка под названием «Наши русские, наши немцы», а также обзор статьи американского журналиста Дона Моррисона «Смерть французской культуры, реальности или недоразумения». Ну и материалы памяти композитора Штокхаузена. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» в 14 часов на следующий день. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать европейской безопасности. Сегодня в Грузии частично возобновляют вещание телеканал «Имеди», закрытый властями в разгар массовых выступлений оппозиции 7 ноября. В иракском городе Амара, где произошла серия взрывов, введен комендантский час. Запрещено движение автотранспорта. На улице выведены военные подразделения. Взрывы произошли в центре города с разницей в несколько минут. 27 человек погибли, свыше 150 ранены. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 12 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 декабря 1961 года. Одна из ведущих драматических актрис французской сцены, Лилия Кедрова, актриса русского происхождения. О себе и своей последней роли в пьесе Жана Аноя «Грот» она рассказывает сотруднице «Радио Свобода» Галине Зотовой.
Елизавета Николаевна, должен ли актер каждый раз перерождаться? Или, как это считал знаменитый режиссер и актер французского театра Луи Жуве, играя, он должен оставаться самим собой?
Я думаю, что, может быть, Луи Жуве должен был играть так. Он играл своим собственным лицом, и он всегда был одинаков. И он, это был замечательный актер. Но что касается меня, мне кажется, что я должна всегда перевоплощаться. И физически, и перевоплощать мой характер, и гримировать мою душу.
Вы родились для сцены?
Я думаю, да, что это не профессия, скорее, а призвание.
Призвание. Вы также играли в многих фильмах. Что вы больше любите?
Я люблю больше театр.
Почему?
Театр – это моя сфера. Мне кажется, что я рождена для театра гораздо больше, чем для кино, потому что в театре я живу мою роль. Тогда как в кино я в руках режиссера. Режиссер мной руководит всецело. И я ничего не могу сделать. Я как бы во власти техники. Техники кино, тогда как здесь, несмотря на всю работу, которую я сделала с режиссером, в момент, когда я начинаю играть перед публикой, я режиссера забываю.
Что вы можете сказать вот о вашей новой пьесе «Грот», о вашей роли?
Я эту роль очень люблю. Несмотря на то, что вначале мне казалось, что она немножко далека от меня, от моей сущности. Да, потому что я актриса скорее мягкая. Эта роль требует очень большой твердости. Я ее выработала. И это не значит, что это женщина сухая или злая. Наоборот, это женщина очень большого сердца.
А кто эта женщина?
Это кухарка, которая в своей ранней молодости была любовницей графа. И он ее глубоко любил. Это была большая любовь между ними. И она поняла, что социальное положение настолько разное, что он никогда не будет с ней счастлив. Он хотел все бросить и уехать с ней. Она это не позволила. И она осталась внизу. В гроте кухаркой он остался наверху, и 20 лет они не видятся.
Интервью «Радио Свобода» французской актрисы Лилии Кедровой. 12 декабря 1961 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Шедевры французского кинематографа 30-40-х годов XX века будут представлены в ретроспективе французских фильмов «Накануне новой волны», которая пройдет в Екатеринбурге с 17 по 21 октября. Показ включит в себя картины Жана Виго, Рене Клера, Марселя Корне и других мастеров. Ретроспектива откроется совместной работой Жана Кокто и Рене Клемана «Красавица и чудовище» 1946 года. В программе также драма «Ворон» Анри Жоржа Клузо, вызвавшая в свое время общественно-политический скандал. Картину обвиняли в оскорблении французской нации. Будет показан фильм Марселя Корне «Дети Райка», который называли «ответом Франции на унесенные ветром». Новая волна направления французского киноискусства 50-х-60-х годов, главной чертой которого был отказ от шаблонов и предсказуемости сюжета. В Российском этнографическом музее в Петербурге открывается постоянная экспозиция, посвященная еврейской истории и культуре. Еврейские коллекции этнографического музея насчитывают более 2500 предметов, среди которых ритуальная утварь, костюмы, предметы домашней обстановки, амулеты и обереги, художественные футляры из ткани и дерева для хранения Торы, украшенные серебряными коронами, фотографии. Основу коллекции заложил известный исследователь еврейства журналист Шломо Рапопорт, писавший под псевдонимом Анский. Британская библиотека приобрела личный архив 77-летнего драматурга и поэта Гарольда Пинтера. За 150 коробок документов заплачено 2 миллиона 240 тысяч долларов. В собрании рукописи, фотографии, неопубликованные мемуары, озаглавленные «Королева всех сказок» и переписка Пинтера с выдающимися современниками, в частности, с Сэмюэлем Беккетом. Глава отдела рукописи и современной литературы Британской библиотеки Джемми Эндрюс назвал приобретение архива самого великого ныне живущего отечественного драматурга невероятной удачей. В 2005 году Гарольд Пинтер был удостоен Нобелевской премии по литературе.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоялась шестая церемония вручения премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Согласно положению о премии, ей награждают российских журналистов за материалы, в которых убедительно, честно и обоснованно с точки зрения прав человека и демократических ценностей ставятся и анализируются важные для общества проблемы. О том, кого жюри признало победителем этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок в 2007 году стал Евгений Шолох. Его статьи, опубликованные во Владивостокской газете «Утро России», рассказывающие об издевательствах и пытках, которые практиковали офицеры морской пехоты, оказались не только правдивы и объективны, но настолько действенны, что большинство из поименованных в них офицеров оказались в итоге на скамье подсудимых и были приговорены к различным срокам лишения свободы. Сам же Евгений Шолох начал получать угрозы после первой же статьи, вышедшей под заголовком «Полк мордобойного назначения». Это обстоятельство сыграло свою роль, когда жюри определяло победителей этого года, говорит глава жюри по присуждению премии «Журналистика как поступок», президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
И мы это знаем по Мише Афанасьеву, которому вручили, не вручили, а присвоили премию тогда, когда он был в тюрьме. Его в результате выпустили из тюрьмы, но потеряли паспорт, так что он не смог приехать. Тем не менее, когда он приехал, после этого премия Сахарова защищает его уже 4 года. И это было не последней гирькой, когда мы решали вот вопрос с Шолохом. Потому что мы понимали, что человек, который пишет столь остро и на столь животрепещущую больную тему, потому что Владивосток и флот – это почти синонимы, он может быть в опасности. И я думаю, что вот этот правозащитный элемент, он тоже сработал здесь.
Специальные дипломы вручены финалистам конкурса, среди которых и главный редактор самарского приложения к «Новой газете» Сергей Куртаджиев. Само приложение не выходит с весны этого года, после того, как сотрудники правоохранительных органов провели в редакции обыски и изъяли компьютеры, а в отношении Куртаджиева возбудили уголовное дело по факту использования нелицензионного оборудования и программного обеспечения. А среди номинантов этого года Андрей Пиантковский, чьи публикации прокуратура считает считает экстремистскими. По словам Алексея Симонова, в этом году в конкурсе участвовало более 80 авторов из самых разных российских городов. И по их публикациям можно отслеживать определенные тенденции, касающиеся наиболее проблемных областей российской действительности, говорит Алексей Симонов.
О Северном Кавказе стало меньше публикаций. Очень много публикаций об армии. Очень много публикаций о захвате колхозных земель. Естественно, опять безотцовщина, безматеринщина, большое количество мигрантов.
Премия «За журналистику как поступок» вручается шестой раз. В разные годы ее лауреатами становились Эльвира Горюхина, Анна Политковская, Галина Ковальская, Михаил Афанасьев, Игорь Найденов и Анна Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Этот выпуск рубрики «Политика онлайн» имеет прямое отношение к тем самым волнам, посредством которых вы слушаете, в частности, «Радио Свобода». Речь пойдет о радио. На этой неделе исполнилось 75 лет Всемирной службе британской телерадиокомпании BBC. На сайте BBC в разделе «Редакторских блогов» текст руководителя новостной службы Ричарда Сембрука. Открывается он цитатой из первого генерального директора корпорации лорда Рита.
«Радио – инструмент совершенно неисчислимой важности для социальной и политической жизни сообщества. Его влияние будет все более ощущаться в ежедневной жизни отдельных людей, в каждой сфере человеческой деятельности, в делах национальных и международных. Наше решение таково. Огромные возможности и влияние этого способа передачи информации должны быть использованы для самой высокой пользы человечества».
Это речь 75-летней давности. Сегодняшний сотрудник BBC Ричард Сембрук отмечает.
«Когда лорд Рид говорил, это радио было относительно новой технологией, примерно как сегодня интернет. Сейчас, 75 лет спустя, BBC World Service, как сегодня называют службу, пытается соответствовать тем высоким ожиданиям, которые тогда возлагались на нее».
Напомню нашим слушателям, что первоначально Всемирная служба BBC вещала на саму Великобританию и на британское содружество. Сейчас масштабы совсем иные – 35 языков, кроме английского. Именно она стала прообразом таких международных вещательных корпораций, как CNN, а в последнее время телеканалов Russia Today, France 24, Al-Jazeera, Press TV и так далее. Ричард Сембрук пишет в своем блоге.
«Величайшее достижение заключается в том, что сегодня более 180 миллионов человек каждую неделю слушают Всемирную службу. Это самая многочисленная радиоаудитория из всех, которые когда-либо были. А опросы говорят, что наша информация пользуется наибольшим доверием во всем мире. Во время Второй мировой войны программа «Говорит Лондон» стала легендарным опознавательным знаком станции, и ее высоко ценили по всей Европе».
Мой коллега Игорь Померанцев работал на русской службе BBC, и я передаю ему микрофон.
Всемирная служба в самом начале называлась имперской. После, по соображениям политкорректности, ее переименовали. Вот некоторые историки считают, что от великих империй остаются кухня и язык. Мнение это можно оспорить, но язык мирового значения и звучания Британская империя действительно оставила. Это один из самых главных вкладов британцев в мировую культуру. BBC – пропагандист британских ценностей в мире. Каких ценностей? Ну, раз уж мы говорим о радио, то я бы ответил прежде всего многоголосие. Настоящее, свободное радио – это акустический слепок демократии. Горлом BBC прошло и проходит тысячи голосов. А значит, тысячи мнений, пожеланий, соображений. Эти мнения могут быть самыми разными, часто прямо противоположными. Но в этом и заключается смысл демократии.
Мой коллега Игорь Померанцев о Всемирной службе BBC, которой на этой неделе исполнилось 75 лет. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета, о чем заявил сегодня ранее МИД России. ОБСЕ призвала Москву пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них известный генерал армии Франсуа Аль-Хадж. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия отменяет запрет на поставки в страну польской животноводческой продукции, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Соответствующий меморандум между странами, как ожидается, будет подписан на следующей неделе. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ власти Польши в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. Однако в конце ноября 2007 года новый глава польского правительства заявил, что власти страны больше не будут препятствовать переговорам между Россией и ЕС. Выручка российских экспортеров нефти в январе-октябре выросла на 10,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 90,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Поставки нефти зарубежным потребителям за этот период составили более 199 миллионов тонн, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 4,8%. Продажи легковых автомобилей зарубежных марок в России в январе-ноябре 2007 года увеличились на 63% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составили 1 467 тысяч машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки Chevrolet, принадлежащей американской компании General Motors, 169 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, 155 тысяч, и японской Toyota, 132 тысячи. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 11 месяцев года было продано 87 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan, 61 тысяча, а на третьем Chevrolet Lanos, 52 тысячи автомобилей. При этом темпы роста продаж иномарок, прежде всего собранных в России, значительно опережает спрос на продукцию российских автозаводов. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. И, конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России. Как заявил исполнительный директор General Motors Рик Вагонер, компания заинтересована в укреплении своих позиций на российском рынке. Однако в ходе переговоров с ГАЗом стороны еще далеки от каких-либо решений. General Motors наряду с итальянской Fiat и французской Renault претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа, контролируемого государством. Этот пакет был продан на прошлой неделе компании «Рено», крупнейшим акционером которой является правительство Франции. Говорит руководитель государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, ранее возглавлявший концерн «Рособоронэкспорт», контролирующий «АвтоВАЗ».
Зачем изобретать велосипед, когда можно взять уже существующие технологии? Тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Федеральная резервная система США третий раз за последние три месяца снизила базовую процентную ставку по кредитам с 4,5 до 4,25% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Насколько оправданы такие действия финансовых властей Соединенных Штатов? Об этом председатель Совета директоров МДМ банка, бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. Сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Кроме того, при снижении базовой процентной ставки по кредитам становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь приводит к сокращению спроса на ее валюту. Вместе с тем, эксперты не считают, что снижение курса доллара будет длительным. Среди них и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 42 копейки, на завтра 24.44. Евро сегодня стоит 35 рублей 96 копеек, курс на четверг 35.92. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. По традиции, этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Турции началась пропагандистская кампания против модной западной женской худобы, в которой участвуют очень многие известные турчанки, считающие, что понятия «красота» и «костлявость» несовместимы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На первой полосе центральной турецкой газеты «Хюрриет» красуется фото группы пышнотелых турецких красавиц на парчевом ложе в окружении подносов с пахлавой, одного из самых калорийных блюд в мире. Актрисы, журналистки, хозяйки модных салонов со страниц гламурных журналов призывают женщин отказаться от всевозможных диет и наслаждаться радостями жизни. По словам звезды турецкой эстрады, певицы Нюлюфер, бунтом против худобы охвачено все турецкое общество. Восточные женщины выгодно отличаются от западных девушек размером бюста и женственными бедрами. Фигура у наших женщин с низко посаженной талией и широкими бедрами. Похудев, она становится похожа на велосипед. Помню, моя мама рассказывала, что в ее молодости худых женщин просто не было. Девочек специально откармливали. Считалось, что особенно полезен каймак, молочные топленые сливки. Они были настолько жирные, что девочки были белые и пышные, напоминающие молочные сливки. В погоне за пресловутыми европейскими стандартами склонные к полноте молоденькие турчанки падают в голодные обмороки, изнуряют себя диетами, обращаются за помощью к диетологам, пытаясь угодить потребителям. Турецкая индустрия выпустила новую куклу – длинноногую красавицу Айше в блестящих шальварах. По словам продавца магазина «Саваша», игрушка не имеет никакого отношения к историческому прошлому. Куклы в наших магазинах напоминают европейских худышек. Они совсем не похожи на красавиц из восточных сказок. Турецкая поэзия всегда воспевала пышные женские формы, полные груди, например, которые сравнивали с персиками. В Османской империи султаны выбирали жен по степени тяжести бедер. Широкие бедра говорили о том, что женщина сможет родить хорошего, сильного наследника, будет неутомима, изобретательна в постели. От старых времен в магазинах турецких сладостей остались разве что пирожные с названием, ласкающим слух любого мужчины. Женский животик, полные губки. В пропаганду пышного тела включились знаменитые турецкие танцовщицы живота, которые всегда отличались завидной фигурой и пышными формами. Звезда 80-х годов, выступающая под псевдонимом «Принцесса Баану», в новой автобиографической книге, поступившей недавно в продажу, призывает женщин налегать на сладкое. При росте 1,66 м танцовщица весит более 70 килограммов. По словам ее ученицы, танцовщицы живота Бурджу, в этом искусстве используются особые методики наращивания веса в нужных местах. Искусство восточного танца требует невероятной гибкости и хорошей физической подготовки. Недаром его называют восточным фитнесом. У нас есть специальная диета, включающая много специй, жиров и углеводов. Я, например, каждый день ем пирожные и шоколад. У танцовщицы обязательно должен быть жирок, который создает ощущение блестящего, лощенного тела. Мышцы никогда не будут привлекательны по той причине, что женщина смотрит сухой. У нас даже есть такое профессиональное выражение «балык идти», то есть мясо рыбы, означающее немного жирка на теле танцовщицы. Как не без оснований подчеркивают активистки кампании против похудания, европейские стандарты, требующие астенического худощавого тела, вступают в явное противоречие с традициями восточной кухни, с настоящей, а не придуманной западными шеф-поварами средиземноморской диетой, действительно полезной и разнообразной, но весьма калорийной. Так или иначе, но в большинстве случаев, едва выйдя замуж, худосочные турчанки забывают ошибки молодости и с нескрываемым аппетитом начинают уплетать турецкие бюреки, лукум, пахлаву и засахаренные фрукты. Да и умудренная опытом турецкая свекровь, подкладывая невестке лишний кусочек, всегда с восторгом смотрит на расплывающуюся в бедрах невестку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 часов вечера на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск. Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский. Он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Совпадают ли реальные и формальные предлоги, под которыми закрывается региональное отделение Британского совета в России? Почему трое сопредседателей Гражданского конгресса считают, что в руководство конгресса не должны входить политики, а четвертый уверен в обратном? Какие события помешали Верховной Раде Украины избрать сегодня нового премьер-министра? Чем Герхард Шрёдер еще раз подтвердил свою репутацию друга Владимира Путина? Вот на эти и некоторые другие вопросы мы и попытаемся ответить в ходе итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов сразу после новостей. Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире, также после новостей, ток-шоу «Время гостей». Вести его должен Михаил Соколов. А в гостях у него, очевидно, будет лидер Народно-демократического союза России Михаил Касьянов. Время гостей повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить людей на важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича.
Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственно
сербы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.